убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программы «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Здравствуйте, Владислав Владимирович. И с нами сегодня Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить о рубле, о долларе. Сегодня будем говорить о возможной девальвации. Сколь она реальна, сколь она будет масштабна. Сегодня доллар пробил ту самую отметку в 40 рублей за 1 доллар. Правда, официальный курс на завтра 39 рублей 98 копеек, что на 2 копейки меньше. Но я думаю, что завтра все может случиться. О том, нервничать нам из-за этого или нет, или все будет хорошо, по сути, сегодня и рассуждаем. Ну и дадим слово нашим экспертам. Владислав Иосифович Гинько полагает, что нервничать нам ни в коем случае не нужно. Почему, я думаю, он сейчас объяснит. Пожалуйста.
Ну, это очень просто объясняется, то есть все в сравнении познается, как говорится, да, то есть с начала года рубль обесценился на 18%. Много ли это или мало? Но дело в том, что американский доллар к шести мировым валютам с июля, только с июля, подорожал на 10%. Да? То есть даже, допустим, такая страна, как Швеция. У нее шведская крона на 11% упала к доллару. У нас на 18%. Да? То есть вопрос сравнения. Можно привести пример японской иены, которая в прошлом году рухнула на 21%. Да? То есть мы не дотянули еще до того падения иены, которое есть у третьей мировой экономики в мире, Японии, допустим. Да? То есть ни в коем случае я не вижу здесь основания говорить о какой-то неуправляемом обесценении, девальвации. То есть такой, ну, паники нет смысла никакой. То есть мы видим на процентах это... Конечно, любое обесценение собственной национальной валюты вызывает определенную нервозность, да, да. Но здесь надо все-таки думать рационально, то есть смотреть на то, что американский доллар, он подорожал к абсолютно большинству валют очень устойчивых.
Поэтому рубль лишь в этом числе.
Конечно.
Хорошо. Это мнение Владислава Гинько, преподавателя Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сейчас слово Сергею Жаворонкову. Сергей Владимирович, нервничать нам или нет?
Ну, я взял бы немножко другой временной ряд. С лета прошлого года российский рубль обесценился на четверть, на 25%. Я напоминаю вам, что летом прошлого года он стоил дешевле 30 рублей. И, ну, разумеется, это нельзя назвать никакими там сезонными колебаниями, так сказать, какой-то временной волатильностью. Только за сентябрь рубль подешевел на 5%. Ну, это, может быть, можно было бы, так сказать, простить, но мы видим, что это является определенной линией. Да, вот в течение этого годичного периода...
Ну, рубль... полтора года взяли период.
Я взял период с прошлого лета.
Это полтора уже почти.
Нет, это не полтора года.
Ну, больше года. Мы сейчас не летом же живем, осень же сейчас. Ну, извините.
Отлично. Год и два месяца, прекрасно.
Ну, это важно.
Это очень важно.
25... Вы взяли самую низкую точку.
Девальвация 25%. Значит, это, разумеется, это не означает то, что мы стали жить на 25% хуже, но это означает, что мы стали жить хуже достаточно существенно. Потому что у нас, конечно, не все в нашем производстве связано с импортом, но, тем не менее, доля импорта в многих секторах, даже, казалось бы, в сельском хозяйстве, достаточно велика. Ничего хорошего в этом не происходит. Кроме того, надо сказать, что если мы говорим о таких странах, как, скажем, Япония или Швейцария, то эти страны борются с укреплением своей валюты. В общем, их правительство ставит, так сказать, такую задачу. Значит, российское правительство с начала этого года израсходовало порядка 10% золотовалютных резервов на то, чтобы с девальвацией бороться. То есть, ну, как бы не все, мягко говоря, блестяще.
Это позиция Сергея Жаворонкова, старшего эксперта Института экономической политики имени Егора Гайдара, который полагает, что, в принципе, понервничать-то повод есть, потому что если сравнивать, например, с теми же экономиками, валюта которых также дешевела, например, как и рубль, а то и больше, то они ставили перед собой такую задачу, а наша позиция, позиция нашего Центробанка, наоборот, рубль всячески поддерживает. Ну что ж, сейчас дискуссию начнем, пока же дадим слово слушателям, ну, в плане голосования. Они могут отдать свое предпочтение или позиции Владислава Гинько, или Сергея Жаворонкова. Владислав Гинько настаивает на том, что нервничать поводов точно нет, потому что доллар дорожает по отношению ко всем мировым валютам, практически ко всем. Если вам эта позиция близка, вы голосуете 134, 21, 35. Если вам ближе позиция Сергея Жаворонкова, то вы голосуете 134, 21, 36. Ну, то есть радоваться точно нечему. Если иные мировые валюты падали по отношению к доллару, потому что так они хотели, то рубль, наоборот, хотел бы укрепиться, но не получается. И радоваться здесь нечему. 134, 21, 36. 134, 21, 35 за Владислава Гинько, 134, 21, 36 за Сергея Жаворонкова. Ну, а теперь, собственно, сама дискуссия и начнется. Я бы хотел обратить внимание на форум «Россия вперед», где также много рассуждали о рубле, о долларе и о прочем. И там неоднократно звучали заявления из серии «Нет причин полагать, что рубль в какой-то ближайшей перспективе будет укрепляться». И скорее экономисты были склонны думать, что он будет падать и дальше. Так откуда у вас такая уверенность, Владислав Иосифович?
Ну, я хотел бы сказать Сергею, я речь вел не о Швейцарии, она действительно проводит политику такого прикрепления к евро, чтобы о Швеции. Швеция не проводит политику удешевления собственной валюты. Тем не менее, на 11% шведская крона, не швейцарский франк, потерял с начала года. Да? То есть я мог бы взять, может быть, с лета, если бы знал, что вы будете с лета смотреть. Ну, посмотрел бы шведская крона с прошлого лета, насколько просела к доллару США. Там тоже приличный просев.
Ну, не 25%.
Ну, 15%. Вы 10% считаете уже повод для паники? Ну, Сергей.
25% паники... это повод для серьезного беспокойства.
Какого беспокойства? В чем беспокойство, интересно?
Инфляция, которая по итогам года явно превысит 10%, это тоже не повод для беспокойства,
инфляция?
Видимо.
Ну, Сергей, вопрос инфляции, конечно, очень интересный, но он прямой не связан с курсом доллара, вы сами прекрасно знаете. Доля товаров, номинированных в долларах, она не очень значительная.
Но и все же я вернусь к своему вопросу, Владислав Иосифович. А так на чем вы основываетесь, когда строите довольно радужные прогнозы, что сейчас все так нормально?
Очень просто. Да, пример. Я посмотрел, 2 марта евро продавалось только дороже 51 рубля за 1 евро. Запомнил эту цифру, потому что сейчас... Если тот, кто купил 2 марта этого года евро за 51 рубль, он не может выйти в ноль даже. То есть еще надо ждать.
Но это имеет отношение к спекулянтам, но не к экономике.
Нет, просто такой был очень большой цикличный спад рубля. Мы забыли, наверное, конец февраля, начало марта. Это вот такой пиковый был девальвационный шок такой, ну, определенный такой, да.
Доллар на пике тогда стоил 36 рублей, да. И 50 копеек.
Да, да. А евро до 51 добиралось, да. Вот. И после этого, кстати, было время как раз, когда практически полностью обесценение с начала года было отыграно. Так, было, да, был момент был такой, да, то да. Есть вот, теперь снова, то есть что мы видим? Цикличность. Я вижу цикличность, то есть нет каких-то фундаментальных параметров говорить о том, что, не дай бог, может повториться 17 августа 98 года. Ну, можно кратко перечислить, это то, что Владимир Владимирович Путин говорил, у нас низкий там госдолг, у нас профицит бюджета с января по сентябрь, напомню, 2% ВВП. Практически ни одна развитая страна не может похвастаться таким профицитом бюджета.
Хорошо. Это может, Владислав Гинько, пожалуйста, фундаментальные параметры, которые свидетельствовали бы о том, что возможна масштабная девальвация, они есть или нет? Обращаюсь к Сергею Жаворонкову. Сергей Владимирович,
значит,
пожалуйста.
Что значит масштабная? С 98-м годом нас отличает то, что тогда власти проводили политику фиксированного курса рубля. В силу этого при ухудшении платежного баланса и исчерпании золотовалютных резервов девальвация была резкой. Она, так сказать, произошла где-то в два раза там моментально, так сказать, 17 августа, когда это было объявлено. И в течение полугода, ну, впрочем, правительство начало, так сказать, довольно активно тогда печатать деньги, в течение полугода рубль дорос где-то там до 23-24 рублей за доллар, потом стал чуть падать. Значит, мы имеем девальвацию плавную, но, тем не менее, достаточно значительную. Так как правительство, у нас не фиксированный курс рубля, я не жду, конечно, что с понедельника курс рубля возьмет, там, обвалится в 2 или в 3 раза. Но то, что примерно теми же темпами, как вот мы наблюдали минувший год, это будет происходить, у меня есть, к сожалению, так сказать, печальное весьма ощущение.
То есть это довольно масштабно. Если за 2 года курс рубля упадет на 50% по отношению к доллару, это серьезно.
Да, но я обращаю ваше внимание, что вот все это время, до сентября, курс рубля падал, несмотря на то, что цены на нефть стабильно держались на отметки выше $100 за баррель. Сейчас они упали там порядка 91 за Urals, и это серьезное падение, и это серьезное падение доходов бюджета.
Я напомню слушателям, как можно проголосовать. Еще буквально на 2 минуты оставлю наше голосование. 8-495-134-21-35. Это за Владислава Гинько, который полагает, что нервничать точно не стоит. Все нормально. Цикличность экономики мы наблюдаем, когда смотрим на обесценивание рубля. Так бывает. Это 134-21-35, префикс 8-495. Если вам ближе позиция Сергея Жаворонкова, вы голосуете 8-495-134-21-36. Сергей Владимирович ожидает дальнейшего падения курса рубля, ну и точно не радуется этому. Это 8-495-134-21-36. Пока я еще оставлю голосование, вопрос Владиславу Гинько. Владислав Иосифович, если прогноз Сергея Владимировича верен и будет падение процентов эдак на 50, то это довольно масштабно, или нет?
Да нет, это... Не очень масштабно, потому что, ну, весь, возьмем импорт российский, это в прошлом году $344 миллиарда, он при этом очень быстро сокращается из-за того, что введены ответные, по сути дела, меры по защите национального рынка, то есть он где-то 300 с небольшим будет миллиардов долларов. То есть речь идет о том, что доля импорта у нас надо сравнить с другими странами. Кстати, вот говорили про цену на нефть, и высокая цена на нефть, при этом рубль падает. Интересно, а почему у Швеции на 11% просела? Почему? Если такая развитая экономика, почему шведская крона? Я говорю не о Швейцарии, а о Швеции. Банк, который не проводит специальной политики обесценения собственной валюты. Более того, они говорят, это для них плохо. Почему плохо? Потому что большинство затрат Швеции, поскольку они очень сильно развиты взаимоотношения с США, номинируются в долларах. У нас нет таких, слава богу, тесных взаимоотношений в данном случае в Соединенных Штатах. У нас большинство затрат номинируются в рублях. В рублях мы платим зарплату и так далее. То есть, конечно, у нас есть импорт, но просто все вопрос сравнения. То есть мы можем легко поддаться панике. А зачем эта паника нужна, непонятно. Мы в 90-е годы очень хорошо помним, как, значит, поураганили либералы. Судя по всему, они что-то хотят снова, что ли, я не знаю.
Здесь важно уточнить. Мы тут не паникуем. Мы переживали и худшие времена. Нас интересует, насколько реальны ваши прогнозы, когда вы говорите, что все нормально.
Ну, да, то потому есть, что я говорю, японская иена 21%, рубль 18%. То есть он меньше просил, чем... При этом, заметьте, у Японии в 2 раза больше госдолг, чем ВВП. У нас 3%, у них 225%. У них дефицитный бюджет, у них падает промышленное производство. Посмотрите по всем параметрам, и мы будем говорить, что мы живем хуже, чем Япония, у которой больше девальвация. Ну, получается...
Может быть, вам напомнить абсолютный размер ВВП Японии, который превосходит российский более чем в 2 раза?
И что? И что дальше?
Ну, при том, что население Японии...
А по паритету покупать способности население вы смотрели,
Японии, Сергей? Население Японии меньше российского, а абсолютный ВВП больше, в 2 раза.
Вот а по паритету бы, да? Покупательной способности посмотри. Вы номинально берете. Потому что вы берете номинально.
Можно душевой ВВП
так
взять.
Так нет, вы по паритету посмотрите.
Будет еще печальнее
сравнение. По паритету, сравнение. Вы же по номиналу смотрите.
Секундочку, вот сейчас смотрите. Я подведу итоги пока предварительное голосование. В конце проголосуем еще раз. 25% ровно за Владислава Гинько и 75% за Сергея Жаворонкова. То есть 75%, 3/4 наших слушателей, они нервничают. Ну, точно безрадостно смотрят в перспективу, ну, и относительно курса рубля и своих доходов. Ну, а теперь я обращаю внимание, что вы спорите, чем мерить-то, собственно. А я бы мерил, ну, благосостоянием граждан Российской Федерации. И когда вы, Владислав Иосифович, говорите о том, что 50% это фигня, ну, я не очень понимаю, чем вы меряете. То есть, возможно, у вас свои какие-то параметры счастливой жизни, но 50% за 2 года...
Ну, это, во-первых, еще нет,
ну, не может же не сказать. Да, этого пока нет.
Да. Да. Ну, кстати, это может быть. Вот чем больше таких, как Сергей Жаворонков, безличного, без, just a business,
виноват Сергей Владимирович.
Нет, я говорю, чем больше мы давайте будем убеждать, что у нас все плохо. Сергей прекрасно знает, и Джона Мейнарда Кейнса теорию, что ожидания формируют экономику. Да? Чем больше мы будем рассказывать, тем больше люди будут, понятное дело, банкран, то есть они могут побежать, менять, начать рубли на доллары и евро, и мы получим колоссальный экономический кризис. Безусловно, если люди в большинстве своем поверят, что рубль ненадежная валюта, рубль рухнет.
Так. Поэтому мы
все
должны
зависит.
Верить в рубль.
Нет, мы просто не должны поддаваться панике на пустом месте.
Хорошо, Сергей Владимирович. Насчет ожиданий, которые формируют экономику.
Ну, смотрите, значит, в принципе, отчасти мой оппонент прав в том смысле, что ожидания сами по себе являются некой экономической материей. Но, с другой стороны, давайте вспомним с вами, что в нулевые годы мы, в общем, привыкли хранить деньги в рублях, потому что рубль рос и по отношению к доллару, и по отношению к евро. У нас был очень солидный профицит платежного баланса. Значит, кстати говоря, счет текущих операций платежного баланса по второму кварталу этого года достиг всего лишь 14 миллиардов долларов. Это, в общем, один из самых низких показателей за последние, по-моему, 3-4 года. Значит, ну, по третьему кварталу еще нет статистики, Центробанк еще не дал. Но есть определенные тенденции. Вот когда мы с вами готовились, скажем, к августовскому дефолту 98 года, эта подготовка заняла где-то полгода. То есть было видно, что цены на нефть с января начали падать, было понятно, что платежный баланс России стремительно ухудшается. Да, была некая вероятность, что Россия, как, скажем, Латвия в 2008-2009 году, там при некоторых условиях могла бы перекредитоваться, могла бы, так сказать, сократить госрасходы, могла бы, значит, совершить определенный бюджетный маневр и избежать дефолта. Да, теоретически...
И набрать побольше кредитов.
Теоретически такой шанс был. Но довольно сложно осуждать простых людей с их небольшими сбережениями, там, в несколько тысяч долларов, что они решили подстраховаться. Значит, собственно, то, что сейчас люди страхуются, это, в общем, тоже логично. У России достаточно большие, тем не менее, остаются золотовалютные резервы, порядка 465 миллиардов долларов. Мы где-то там на пятом месте в мире по этим резервам. И, кстати, наличие этих резервов, по-моему, с российскими властями сыграло дурную шутку. Когда им показалось в этом году, что они могут делать что угодно, и ничего за это не будет, потому что макроэкономические...
А что да, именно, что угодно, Сергей, поясните,
ну, например, речь идет об экономических войнах со странами, составляющими 60% мирового ВВП, при том, что Россия составляет 2,8%. Значит...
Война? Мы на 9 миллиардов выключили...
Имеется в виду внешняя политика.
9 миллиардов долларов всего лишь оценивается то, что ответные меры на ограничение импорта.
Это как отток капитала, который
отток,
более чем в два раза увеличился.
Это очень интересно, Сергей. Вот это почему-то все молчат, что я сравнил специально. ВВП у Канады такой же, как у ВВП России. Отток капитала 170 миллиардов долларов. Официальная статистика. Вы все время пугаете вот либеральные экономисты оттоком капитала. Хватит это заниматься. Потому что у нас 95 миллиардов. Сравните у Канады. Объясните, почему из Канады вывезли 170 миллиардов долларов в прошлом году. Официальная статистика. Могу после эфира показать ссылку.
Я не это сказал. Специализируюсь на экономике Канады.
Я понимаю, но все в сравнении. Это все, а потом отток капитала. Знаете,
у нас,
что это?
У нас все, давайте сравнивать Россию с Россией. Так вот, в нулевые годы в России был мощный приток капитала.
А в 90-е что было?
Он закончился в второй половине 2008 года. С тех пор ни разу у нас не было ни одного квартала, в котором у нас был бы приток капитала.
А вы считаете, без него
это
никак
все,
мы не сможем
это
прожить?
Все,
и мы никак
вещи
не проживем, Сергей, да?
Нет, что значит мы не проживем? Ну, прожить можно на любом уровне. Ну,
там, для вас иностранный капитал,
на
это
хлебе,
все. Это,
на хлебе и
это
воде.
Это безусловно. Вы
так
забываете,
это,
что...
Так это не иностранный, это российский капитал.
Вы забываете, что мы экспортируем
утекает.
Живые товары, а американский доллар ничем не поддержан.
Америка ничего не экспортирует? Ну, вы смеетесь, что ли?
А что, вы не знаете, что у них 20% больше импорт, чем экспорт? Что у них дефицит бюджета составляет 600 миллиардов долларов в прошлом
у
году?
У них дефицит бюджета, да. 4% ВВП.
Да.
Это не так много.
Это не так. А у нас профицит
дефицит 2% ВВП. Еще вы говорите, итогам, что у нас плохая финансовая политика.
По итогам прошлого года 0,6%
был дефицит. Нет, в этом, берите год, что же вы подтасовываете? Знаете, вы берете специально какие-то плохие факторы. Я знаю, с какой вы партии.
Ну, вы знаете,
вы порулили, поураганили в 90-е годы. Вас и теперь снова
вы знаете, вам по-моему, вас, по-моему, родители плохо воспитывали. Вы постоянно перебивали.
Я просто 90-е годы, это позор, нищета, с которой Владимир Владимирович Путин нас вывел. А вы снова хотите нас нищету вогнать.
Да? Какой тяжелый собеседник попался сегодня?
А вы назовите, с какой вы партии. Не, я прекрасно знаю.
И что?
И то.
Я представляю...
Вы порулили уже в 90-е годы и снова рвете своими критиками.
Вы из какой партии? Из Единой России, которую жуликами и ворами
все называют.
Извините,
2% ВВП у нас. 2% ВВП у нас, профицит бюджета. Что вы говорите?
Можно человек беспартийный будет тоже этот вопрос задавать? Мне было бы интересно вот что выяснить. Значит, смотрите, я бы не хотел там сравнивать нас с кем-то еще. Я бы хотел сравнить себя...
С 90-ми?
Нет, зачем?
А почему
себя сегодняшнего?
Ну, правильно.
Потому что все познается сравнение, как вы говорите, да? Так вот, динамика может быть положительная, может быть отрицательная. И я полагаю, что мне, как гражданину Российской Федерации, нужно готовиться к отрицательной динамике. Сформируйте у меня позитивные ожидания от нашей экономики вот на этом фоне. Я понимаю, хотя я не экономист, и вы меня, может быть, просветите, убедите, что если, например, доллар дорожает, и довольно существенно, то растут, ну, проценты в банках. Кредит просто так уже взять невозможно. Если доллар дорожает, то я покупать каких-то товаров стану меньше. Ну, просто потому, что они будут дороже. Если товаров покупают меньше, то так или иначе это сказывается и на экономике в целом. Поэтому,
Я могу очень просто сформулировать, что на том, что сейчас происходит достаточно тяжелое время в России, кто-то скажет, всегда тяжелое, начинает, я не говорю про кого-то конкретно, паразитировать стервятники, которые начинают говорить, да все плохо, почему все плохо?
Не-не, вы со мной сейчас.
Я с вами говорю, пожалуйста, у нас ситуация такая, что нам поставили перед выбором, либо вы теряете свои национальные интересы, и вам ракеты во дворе поставят НАТО. Либо вы будете отставить свои интересы, а это, вы знаете, извините, это стоит тоже денег.
Давайте честно, но к чему
мне, как гражданину? Я не говорю, что мы будем процветать. В течение нулевых годов у нас постоянно неуклонно наблюдался рост реальных доходов. Сергей, вы будете с этим спорить? По сравнению с 90-м, когда полный был провал, постоянно падали. Я сам прекрасно помню 90-е годы, какие были. Это был позор, нищета, безработица. Постоянно падающий потом после 98 года рубль. У нас нулевые постоянно росли реальные доходы. Нас ругают. Это все за счет нефтегаза. Давайте развеем эти мифы за счет нефтегаза. У нас в ВВП доля экспорта 29%. Из них, конечно, там сколько составляет 29% ВВП, да, то есть 68% экспорта это нефть и газ. То есть получается, если половина бюджета, правильно, нефть и газа, но нельзя сказать, что 29% ВВП это вся экономика России. Это экспорт, только экспорт.
Так а к нем... чему мне готовиться, Владислав Иосифович?
Готовиться к тому, что, понимаете, есть масса стран, которых не устраивает, что Россия живет очень неплохо и благодаря этому может отстаивать свои национальные интересы. Вот и все. Их задача, конкретно вам что готовится, конкретно нам. Но конкретно нам готовится к тому, что если мы поддадимся панике, мы очень быстро вернемся в 90-е годы. Очень быстро.
О, очень хорошо. Сергей Владимирович, правда, есть повод паниковать или нет? Зачем нам подогревать и так негативные тенденции еще собственными эмоциональным
смотрите,
восприятием?
Да. Есть две вещи. В принципе, российская ситуация, она, в общем, вполне обратима, и она не представляет из себя какого-то жуткого, невероятного трагизма. Речь скорее идет о там, достаточно странном поведении российских властей, что можно было бы поменять. Я, кстати, согласен, и это факт экономической статистики, что в нулевые годы, там, до 2008 года включительно, у нас там, цены выросли в 5 раз, а доходы населения в 10. То есть у нас шел действительно рост благосостояния, и это абсолютная правда. Но такой же абсолютной правдой является то, что с 2009 года он остановился, и с тех пор его нету. То есть реальные доходы населения с корректировкой на инфляцию не растут. И это началось еще задолго до нынешних, значит...
Так, значит, ничего не меняется.
До нынешних событий. Ну, тем не менее, рост замедляется. У нас, если не брать кризисный 2009 год, когда было падение, значит, у нас такого низкого темпа роста, как в прошлом году, 1,3. Прогноз по этому году 0,5. Не было, в общем, ни за все нулевые годы.
Так ничего же не меняется, получается. Мы просто топчемся пока на месте. В ожидании рывка. Сейчас ну, вот рубль подешевеет, и опять инвестиции потекут.
Ну, мы скорее топчемся, ожидая от, так сказать, стагнации к спаду. Вот в ожидании этого, к сожалению, пока.
Я напомню, в эфире программа «Баррикады». С нами Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут. В эфире программа «Баррикады». С нами сегодня Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, и Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара. Обсуждаем курс рубля, прежде всего, по отношению к доллару. Сегодня во время торгов была пробита отметка в 40 рублей за доллар. Правда, сейчас, ну, с оценками на завтра, доллар стоит 39 рублей и 98 копеек. Сейчас уже будем активнее подключать наших слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК», сайт говоритмосква.ру. Начну с сообщений, которые приходили. Первое сообщение адресуем Владиславу Гинько. 186 пишет: а слабо отстаивать интересы и заботиться о населении?
Я опять-таки повторим. Сергей, мой визави, согласился, что с начала нулевых до 2008 года у нас росли постоянно реальные доходы. Кстати, если посмотреть на ситуацию с нашими другими странами, то доходы в еврозоне остались на 90-х годах, в 99-м году. То есть реальные доходы в еврозоне вообще не росли в нулевые.
Да. Вот.
То есть, поэтому, когда говорят, сколько можно там говорить или заботиться, но это всегда стакан либо наполовину полон, либо наполовину пуст. Если нам не ценить того, что мы уже достигли, нам легко очень свалиться в 90-е годы, послушав о том, что нам нужно очень все кардинально менять, может быть, нам от нефти и газа отказаться, да, и не торговать ими. Почему арабские страны не чувствуют никакой ущербности в том, что они торгуют нефтью и газом? Почему они не страдают от того, что доллар падает? Они тоже за доллары продают.
То есть, ключевое, а нам... так и должно быть, что ли?
Ну, так... потому что у них зависимость...
Все, мы достигли потолка или нет?
Их зависимость от нефти, 70-90% ВВП зависит их от нефти. У нас зависимость 20-25%, поэтому нет повода...
Ну, еще 20-25% от газа, да?
Нет, там меньше, потому что весь экспорт, весь, Владимир, 29% ВВП. Вот если Сергей может поправить, 29% ВВП, весь экспорт, это 344 миллиарда долларов по прошлому году. Поэтому там не может быть больше 29, это весь экспорт, нефть, газ и вся таблица Менделеева, она укладывается в треть ВВП. Все остальное – это не экспорт.
Так вернемся к реальным доходам. А это потолок или нет?
Дело в том, что даже если реальные доходы не будут расти, даже если будет низкий экономический рост, почему же вот Сергей молчит, что во втором квартале у Германии отрицательный прирост ВВП? Почему не говорится...
А у нас?
Нет, мы же живем не отдельно, мы живем вокруг стран мира, которые нас пытаются учить, как нам жить, а сами имеют отрицательный
рост. То есть это внешняя экономическая
рост.
Конъюнктура такая пока, на сегодняшний день, если я вас правильно
Конечно.
Понимаю. Конечно. Хорошо. Ну и теперь уже вопрос Сергею Жаворонкову, хотя это больше комментарий. У гайдаровцев всегда все плохо. На то она и либеральная позиция, чтобы спать, когда хорошо, и воодушевляться, когда что-то не так, пишет 766-й. Можете парировать, Сергей Владимирович.
Ну, это некая политическая ремарка. Значит, на самом деле любая оппозиция находится в неком, так сказать, промежуточном положении. С одной стороны, она сама страдает, как граждане страны, от каких-то экономических проблем. С другой стороны, она уверена, что значит, в этих проблемах виноваты власти. А эти проблемы не являются следствием каким-то богом данных непонятно откуда закономерностей. Вот, кстати, тут не могу не отметить предыдущие реплики, что отказаться от торговли нефтью, ну, как будто оппонент спорит не со мной, а с каким-то вымышленным собеседником.
Так а что же вы все время говорите,
не предлагал, что плохо? Я не предлагал отказаться от экспорта нефти и газа. Да? Значит, вот и по поводу душевого ВВП и уровня жизни. Если вы находитесь на таком душевом ВВП, как США или Япония, вы можете иметь нулевой рост на протяжении многих лет.
И огромный долг, да, 17,6 триллионов долларов. Скажите про США.
В России душевой ВВП составляет 18 тысяч долларов.
И минимальный госдолг, значит, среди развитых стран, заметьте.
Есть страны вроде Эстонии, у которых он еще меньше,
а у них душевой и ВВП выше. И у них четверть страны на заработках живет, Польша.
Мало ли кто с чего живет. У них нет нефти и газа,
извините,
а душевой ВВП...
В России все едут,
ВВП выше. Значит, соответственно, там самые бедные европейские страны, такие как Греция, Кипр, Португалия, они богаче России по душевому ВВП.
Сейчас, можно, да. Да, коротко.
Я очень хорошо знаю Европу, могу смело сказать, что лучше даже, чем Сергей, у меня просто родственники живут в Швеции непосредственно, граждане Швеции. Могу проинформировать, да, то есть размер пенсии, да, шведского гражданина составил 450 евро, ну, если кроны в евро перевести, на наши деньги это 20 тысяч рублей. При этом, ну, я бываю в Швеции, я знаю, там цены в 2,5 раза больше, ЖКХ безумные деньги стоят. Поэтому я не знаю, о чем мы говорим, о том, что какой там высокий уровень жизни. Я прекрасно знаю по своим родственникам, подданным королевства Швеции, какой там прекрасный уровень жизни. Это книжная истина, которая, когда приезжаешь в эти страны, видишь, высокая безработица. В еврозоне 1,5 только официально безработица. Каждый второй в Южной Европе безработный из молодежи. Вы это все прекрасно знаете.
Удивительно, что ваши родственники не уехали из Швеции в Россию.
А почему-то они поддались байкам в 90-х годах. Живут
в этой богом так, проклятой стране Швеции, вместо того, чтобы уехать к Путину в Россию.
Они в 90-е уехали.
Мы не исключаем,
так,
что так
время
произойдет.
Возвращаться, что ж не возвращаются?
Гражданину Швеции вернут сюда.
А какие проблемы, что не дадут гражданство?
Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Теперь телефонные звонки пойдут. Давайте попробуем выслушать вас. Так, секунду, отключился. 7373-94-8, телефон прямого эфира, префикс 8495. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Георгий из Москвы.
Да, Георгий.
Понимаете, в чем дело? Что все говорят, вот экономика, ну, двигает-то, в принципе, идеология. То есть, ведь даже, смотрите, Европа принимает санкции в ущерб себе, так и в России. Нас хотят вот этими санкциями сказать, чтобы мы просто безнаказанно позволили убивать русских на Донбассе, то есть отошли от Украины, как превратились...
Секунду, уточнение, вас экономика вообще не интересует.
На нас и на детях наших, в принципе. Тогда у вас сейчас будет хорошо, у нас не будет тогда хорошо. В принципе, нам надо политику, то есть функция России тогда вообще-то исчезнет. То есть она превратится в такое же ростовщическое государство, ляжет под Америку, под Европу.
Я прошу прощения, просто у нас экономисты в студии, и говорить о геополитике в данных условиях довольно сложно.
По поводу ВВП на душу тоже ремарку могу.
Давайте дадим слушателям задать вопрос.
Я кратенько скажу.
Очень коротко.
Кратенько.
Вот, да.
Вот любят говорить, что Китай растет там по 7,5 сейчас, было 10% выше. Но Джеффри Сакс даже приехал и сказал, средний уровень жизни населения в России в два раза выше, чем в Китае.
Китай нищая, отсталая страна, я абсолютно с этим согласен.
Ну, экономический рост обалденный, понимаете, 7,5% они растут.
Есть куда расти. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире,
Аня,
пожалуйста.
Из Москвы,
да, Аня, пожалуйста.
Мне очень интересно слушать вас, экономистов, и я с экономическим образованием, но сейчас вас слушают люди, которые иногда не понимают вот этих ваших фраз, ВВП, там, повышение того, сего. Вопрос такой. Я была недавно в Европе, и цены на продукты, на вещи, на все порядка, ну, 200-300% ниже. Вопрос такой, почему мы сейчас должны платить? Мы, простой народ, мы платим за все.
Должны расплачиваться фактически.
Мы расплачиваемся, да.
Угу. Есть,
мы
спасибо.
Мы сейчас расплачиваемся.
Спасибо. За что? Почему простой народ должен расплачивать?
Да, это вам, конечно. Но опять-таки, видите, мы заметили, мы все равно любим сравнивать. То есть нам никуда не уйти сравнивать с Европой, США. Но я могу сравнить. Я считал сам, американский завтрак за год подорожал на 24%. Вы скажете, а почему у них инфляция такая низкая? Они объявляют там 1,5-2%, они не могут выбраться. А посмотрите, у них ключевая инфляция, core inflation, она считается с исключением цен на продовольствие и топливо. А в Европе ключевая инфляция
инфляция считается еще с исключением, помимо цен на топливо, продовольствие, еще цен на недвижимость. То есть они сами хитрят, объявляют некую уровень инфляции. А люди знают по ценам, что они растут. Спросите людей в Вашингтоне, так выросли
почему,
у них цены.
Почему люди простые должны расплачиваться, вопрос-то остается фактически без ответа.
Расплачиваться, да. Получается так, что человек все равно до самого последнего вздоха вынужден работать. Никто ему просто так не подаст. Это абсолютная правда. Но дело в том, что люди хотят жить лучше. Согласитесь, во многом жизнь человека каждого зависит от него самого. То есть нельзя уповать бесконечно, что вот во всем, то есть надо искать, чтобы вот у меня что-то сломалось, что пусть государство придет, мне починит. Государство и так взяло на себя огромные социальные обязательства. И Сергей знает, у нас можно же сравнить наши социальные обязательства, к примеру, социальные обязательства других стран. Можно. У нас очень высокие
социальные обязательства бюджета США больше, чем весь бюджет России.
Зато они в госдолг живут, понятное дело. 17,6 триллиона долларов наделали долгов, и теперь еще заставляют свои зеленые бумажки покупать и говорить, а вы знаете, вы плохо живете.
Да, никто не заставляет. Вы, так сказать, умалчиваете, что крупнейший кредитор США – это физические лица. Это не страны и не корпорации, а физические лица, кто покупает эти зеленые бумажки.
Кто верит в экономику United States of America. Это уточнения сейчас пойдут. Сергей Владимирович, так все-таки дешевый рубль, он выгоден России в перспективе или нет? Или подешевевший рубль, так будет корректнее?
Я считаю, что тот уровень рубля, который мы имели, скажем так, ну где-нибудь там полгода назад, вот компромисс такой, так сказать, предложу
36 рублей где-нибудь за рубль,
моему оппоненту, так сказать, это тот предел, ниже которого рубль опускаться, в общем, по-хорошему был бы не должен. Мы уже вот провели, так сказать, с лета прошлого года фактически определенную девальвацию, но если бы она замерла там, ну вот в районе там 10-15%, это было бы терпимо. Мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда это, в общем, девальвация фактически раскручивается. Причем большая часть этой девальвации происходила в ситуации бюджетной стабильности, когда цены на нефть не падали. А сейчас они падают, да? И это вот лишнее напоминание, насколько неустойчива российская, как любая другая сырьевая экономика, что цены на нефть могут за пару месяцев упасть в 2-3 раза. Такое уже бывало.
Но с арабскими странами ничего не случится.
Так я уточню, это наше преимущество или нет?
Значит, золотовалютные резервы Саудовской Аравии, сопоставимые с российскими, только население Саудовской Аравии примерно в 5 раз меньше. Вот, собственно, поэтому у них устойчивость больше.
Это наше преимущество или нет, дешевый рубль?
Сейчас это просто показатель того, что в нашей экономике проблемы. Это не преимущество и не недостаток, это градусник, который показывает, что температура больного повышается.
Хорошо, Владислав Иосифович, вам тот же вопрос.
Ну, опять-таки, каждое подешевление, то есть рубля, приносит дополнительный доход бюджета. Опять-таки, если, конечно, цена на нефть сильно не падает. То есть, получается, если цена на нефть падает, естественно, рубль должен обесцениться, чтобы нам выполнить бюджетные обязательства и не включать печатный станок. Кстати, как делали в 90-е годы. Увлекались, печатали бесконтрольные, так сказать, деньги в определенный момент. Поэтому дешевый рубль, он, ну как, известная вещь, то есть это экономическая. Если у тебя... Смотрите, если наши слушатели приходят в магазин и видят, что цены дорожают, они говорят, о, ужас. Но на самом деле подумайте, те, кто вам продает товары, обычный человек, на водитель, на газели, он работает на транспортную фирму, его фирма теперь продает товары дороже, правильно же? Значит, в эту фирму притекает больше денег, она может создать больше новых рабочих мест, больше пойдет налогов в бюджет. Поэтому эти деньги-то внутри страны остаются, тем более в связи с ответными мерами, когда мы урезаем свой импорт. Деньги не выходят этой страны. То есть, поэтому, если вы платите больше в магазине, значит, это достается какому-то вашему брату или сестре, который работает сейчас на продовольственном рынке, в торговой сети.
То есть, все равно хорошо. Я понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот по поводу цен в Европе. Только что это из Крита вернулся, отдыхали с семьей. Там цены не такие же, прям дешевые, в два раза дешевле, чем у нас. Переехали вдоль и поперек Крит, в деревню попали. Там по-английски никто не знает. Помидоры у них 1 евро килограмм у фермеров. Йогурт там 2,54 йогурта.
Совсем распоясались. И... Так, ну хорошо, сравнили. Дальше еще 7373948, телефон прямого эфира. Не столько наблюдений нужны, сколько вопросы. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Москва, Лидия Алексеевна.
Да, Лидия Алексеевна.
У меня вопрос к Владиславу.
Да.
Скажите, пожалуйста, какая цель истерии либералов? Почему они нас пугают экономическим кризисом?
Спасибо. Ну, и Сергей Владимирович тоже, я полагаю,
да, должен конечно, ответить. Пусть да. Сергей, мой коллега, скажет. Я бы не хотел, конечно, вот острые какие-то фразы еще раз произносить, но просто это мое личное мнение, если вы хотите знать, что я хорошо помню 90-е годы. Я помню, какая политика проводилась. Не буду долго в это вдаваться. Я одно хочу сказать, что, на мой взгляд, то, что проводила власть во главе с Владимиром Владимировичем Путиным, нам удалось вытащить страну из нищеты и позора, который был в 90-е годы.
Так вот есть у Сергея Жаворонкова цель какая-то или нет? Ваше мнение.
Цель, ну, понимаете, дело в том, что я понимаю, что вера в то, что овации в Конгрессе США нам очень нужны, это не нужно. Вот Порошенко собрал Конгресс США овации и за полгода угробили стабильную экономику, которая была при Викторе Федоровиче Януковиче. Посмотрите, какие были цифры до Майдана.
Сергей
нам хотят то же самое.
Какова цель либеральных экономистов, которые сейчас придерживаются альтернативной позиции и критикуют Российскую Федерацию, правительство за действия?
Цель либеральных экономистов состоит в том, это, собственно, основа либерализма, чтобы снижать налоги, снижать государственные расходы, прежде всего необходимо снижать дотации коммерческим предприятиям, разного рода дерипаскам, статья «Национальная экономика» 2 триллиона рублей, и огромные военные расходы и расходы на правоохранительную деятельность, которые у нас составляют треть бюджета.
То есть бюджет, вы хотите сократить заработные
бюджет,
платы? Да.
Бюджет на следующий год у нас 15 триллионов рублей, из них 5 – это оборона и безопасность. Так, даже в США, которые называют там мировым жандармом, треть бюджета не тратится на оборону и безопасность. Это что-то совершенно фантастическое. Это бюджет военно-полицейского государства.
А по поводу налогов расходы, вы сами знаете.
А расходы на образование и здравоохранение каждый год сокращаются. Вот я считаю, что государство должно инвестировать в человеческий капитал. И прежде всего инвестировать в то же образование и здравоохранение.
Да, по поводу налогов Сергей прекрасно сам знает. Плоская шкала 13%, 20% налог на прибыль, на ИП 6%. Это одни из самых низких ставок налога. А зачем вы либеральную ложь это повторяете?
Согласно исследованию Pay in Texas от World Bank, вот 2014 года,
знаю,
свежее.
Да. Doing business,
50,
да?
Да, 51% уровень налоговой нагрузки в России.
А в Германии 133-е место, кстати. 130
если место для сравнения, в США 46, это при их больших военных расходах, в Швейцарии 29, в Канаде 24.
Ну, ставки-то налоги низкие.
А теперь про ставки налогов. Вы добавьте к подоходному налогу социальные платежи 30%. И вы получите 40...
Они во всех странах есть. В Канаде, США огромные платежи социальные.
Значит, налоги на труд в США, в Канаде, в Великобритании порядка 10%.
И дыра негосударственных пенсионных фондов.
Там огромные налоговые вычеты, которых в России нет.
И дыра в негосударственных пенсионных фондах. Вы знаете, 4 триллиона долларов. Дыра в НПФах.
Загибающийся Запад, это мы в курсе, да, с советских времен.
Нет, лучше 90-е.
7-3,
голод и нищета. 7-3,
94, голод это Советский Союз.
90-е
это...
года. Пустые все, полки
вернулись,
90-е.
Вернулись к тому.
Пустые
же,
полки
начинали.
Это 80-е, а не 90-е.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Валерий.
Да, Валерий.
Звоню из Москвы.
Пожалуйста.
Хотел задать вопрос по поводу вот как раз налогов, которые у нас плоские и низкие. Действительно, они низкие, и хотелось бы задать, а будет ли лучше, если применить прогрессивную какую-то шкалу?
Шкала на налогообложение. Есть, спасибо, принято. Прогрессивка, которую так давно обсуждают. Пожалуйста, не знаю. Сергей Владимирович, вы.
Я согласен с тем, что нужно повысить налог на дивиденды. У нас он безумно низкий, 9%. Так, практически нигде такого низкого налога на дивиденды нет. Что касается плоской шкалы, то я считаю ее социально справедливой. По той причине, что она стимулирует людей зарабатывать. Что касается, между прочим, кстати, других стран, то примерно в 20 странах мира, вслед за Россией, Россия здесь при Путине выступила экспортером институтов, ввели тоже плоскую шкалу налогообложения. Начиная от Гонконга и ряда провинций Канады, там подоходный налог – это провинциальная компетенция, до стран Восточной Европы. Так что нам надо не повышать налоги, а наоборот снижать. Прежде всего, дикие социальные платежи. 30% – это очень много.
Владислав Генько, пожалуйста.
Ну, по поводу социальных платежей, давайте вспомним, с нулевых до 2012 года цены выросли 3,5 раза. Пенсии за это выросли в 11,5 раз. Мы платим за то, что у нас хорошие пенсии, они растут быстрее, чем росли цены. Посмотрите статистику. Поэтому у нас огромные социальные обязательства государства. Когда люди говорят, что они забывают, у нас есть бесплатное образование, есть все равно бесплатная медицина с определенными оговорками, я согласен. Но если кто-то не устраивает кого-то бесплатной медицины, вы согласны вообще от нее отказаться, от бесплатной? Сделать ее полностью частной? Россия не готова.
Не, а прогрессивка-то чего?
Прогрессивная шкала, она в данный момент совершенно не нужна, потому что бюджет, да, следующий год он будет с дефицитом, но он минимальный, и как сегодня Владимир Владимирович подписал распоряжение, дополнительные нефтегазовые доходы будут направляться не в резервный фонд, а на покрытие этого дефицита.
Я, насколько обратил внимание, и Оксана Дмитриева тоже поддержала в этом правительство Российской Федерации, сказала, наконец-то это произошло. 7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Хотел бы узнать такой момент. Конечно, вы говорите, то, что политика проводится, и то, что Россия оказывается не на самом последнем месте, но когда же начнется именно на местах, когда уйдет коррупция, когда правительство начнет заниматься именно этим моментом?
Спасибо, принято.
Ну, здесь да, кратко скажу, что это мифология, что коррупции нет. Опять-таки, по той же Швеции, Европе. Но есть официальные данные Брюсселя. 165 миллиардов евро только официальная коррупция, подсчитанная Брюсселем за год. Это серьезные цифры. Там есть тоже коррупция, она серьезная. Коррупция, она неистребима. Ее можно только ловить коррупционеров и сажать, ловить и сажать.
Просто слушатели все время изыскивают те резервы для пополнения бюджета Российской Федерации, которые не затрагивали бы их кошелек. А здесь, если мы говорим о модернизированном налоге на имущество, который с 1 января 2015 года начинает действовать, о налогах, которые по ряду отраслей тоже растут.
Это не, бюджет да. же, это же наши же дети ходят в эти самые школы. Бюджет это же траты на вузы, бюджет это траты на больницы. То есть если мы не хотим содержать бюджет, кто же будет это все платить? То есть это такой нормальный
механизм. Те, у кого есть бабки.
Я подскажу, Сергей, кто мог Жаворонков, бы заплатить. Да. Могли бы заплатить крупнейшие государственные компании, доналоговая прибыль которых составляет 3,5 триллиона рублей. И которые, как многие из которых, как Роснефть, просто не платят дивиденды в бюджет. То есть люди коммунизм для себя построили. Значит, все платят, а эти дивиденды не платят государству, вот, собственнику.
Вот да? Хотел бы обратить внимание, как либеральная риторика очень легко в левую превращается. Когда нужно, вы становитесь, знаете, на левую позицию. Давайте обложим налогами крупный бизнес. А вы забываете, что Роснефть создает десятки тысяч рабочих мест.
А Лукойл их не создает.
Они почему-то, все создают рабочие места.
Почему-то Лукойл не должен получать налоговые
люди
льготы,
у нас,
а Роснефть должна. С чего бы это вдруг?
Потому что она создает десятки тысяч рабочих мест.
А Лукойл не создает.
А Башнефть не создает. Это дело компании.
Теперь я уже с чистой совестью запускаю наше итоговое голосование. За кого вы будете в итоге? Или за... Хорошо. Это технически у нас тут проблема решается. И если вы за Владислава Гинько, вы голосуете 134-21-35. Все, голосование началось. Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, обращает внимание, что нервничать точно не стоит из-за удешевления рубля по отношению к доллару. Такова внешнеэкономическая конъюнктура. Ничего плохого не случится. И вообще экономику формируют наши ожидания. Если они будут позитивными, то будет все не так плохо. Все будет лучше гораздо, чем есть сейчас. Это 134-21-35, префикс 8495. Если вам ближе позиция Сергея Жаворонкова, который критикует политику правительства, вы голосуете 134-21-36. Во-первых, позитивных ожиданий у Сергея Владимировича на ближайшую перспективу точно нет. Рубль будет дешеветь и дальше. И по его прогнозам, где-то на 50% за последние два года он должен подешеветь, что позитивно на нашей экономике не отразится. Ну и на благосостоянии граждан. Это 134-21-36. За Владислава Гинько 134-21-35, за Сергея Жаворонкова 134-21-36. Ну и третий вариант тоже заведу, против всех 134-21-37. Так, давайте один звонок нашего слушателя, резюмирующий премиум. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Роман Серпухов.
Да, Роман.
Вот тут по нескольким ключевым моментам хотелось бы пройтись.
Коротко.
Тут заявлялось, что... Вопрос задавала слушатель, почему народ должен расплачиваться? Ну, это, в общем-то, власть народа, за которую мы все боролись.
Так.
Второй момент, тут звучал моментик такой по поводу того, что у нас треть бюджета тратится на военку и на правоохранительные органы. Ну, так извините, за 90-е годы мы ее развалили, а сейчас ее нужно поднимать
Вот, так поэтому у нас и идет рост. А США сравнивают, как США они не разваливали, наоборот, развивали.
Так, вот. Ключевой вопрос. Нервозность в вас лично как-то проявляется из-за того, что вы смотрите утром на курсы валют?
Да? Не проявляется. Знаете, вот очень интересный вопросик такой, моментик. Все это хорошо, у меня экономическое образование, у меня есть техническое образование, да? И что-то перестроить компьютерный какой-то механизм на ходу, без каких-то издержек, без каких-то затрат, невозможно. Невозможно на ходу взять и поменять, там, я не знаю, коробки передач, там, какую-нибудь там шестеренку или что-то еще, понимаете?
Есть.
То есть здесь невозможно какой-то сделать какой-то резкий рывок. Тем более у нас тесно была интегрирована экономика с Западом. Сейчас мы пытаемся от этого отказаться.
Спасибо, принято. Я просто не успею дальше уже принимать ваши тезисы по одной простой причине. Время наше истекло уже, причем минуту назад. Я останавливаю голосование. Результат получается следующий. 27% за Владислава Гинько, 62% за Сергея Жаворонкова и 11% наших слушателей против всех. Спасибо за участие в баррикадах. Спасибо. Приходите. Спасибо. Еще.